Дорогие братья и сестры, в рубрике «Гость в студии» мы продолжаем встречи с московским историком Владимиром Ларионовым, который рассказывает о правящих династиях России Рюриковичах и Романовых. Беседует с Владимиром Ларионовым преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии Андрей Викторович Разин.
У меня была в свое время работа, посвященная Вещему Олегу. Такая очень ключевая фигура наша, Вещему Олегу. Но сейчас я ее пересмотрел, то есть я набрал кучу материала, который продолжает эту тему. И там вот кто он был все-таки, вот этот вопрос для нас, он вообще темный. То есть он был для уже Нестора темный. То есть мы, если наберем там Холмогорскую, типографскую летопись, Никоновскую списки, то мы, значит, сродник, племянник Рюрика, а Татищевская и Якимовская, или, скорее всего, псевдо-Якимовская, потому что там есть Якимовские вещи, а есть уже, так сказать, трактовки 17 века, которые, считаются, их называют псевдо-Якимовские. Он уже, и воевода, в Якимовской летописи он вуй Игоря, то есть он родной брат жены Рюрика, а жена Рюрика прописана Ефанда, в скобках мурманская княжна. Значит, вот по поводу мурманства Ефанды у меня большие сомнения, потому что такого слова нет вообще в именословии скандинавов. Зато в Иране Эсфанд — это 12 месяц года, а имя Халек — это значит великий, то есть по поводу Олега. Ведь он в такой же форме в Скандинавии нет, Олег. Даже если бы мы его заимствовали, там Хельгу, там... Причем имя Хельгу в Скандинавии появилось только в 12 веке, а у нас Олег уже в 9. Главный ключ к Олегу — это Ольга, которую он сам назвал Ольгой. Она у нас прибрана или прекрасна по разным источникам. Ольгу совершенно все источники считают родственницей Гостомыслу Новгородскому. А то, что Олег дает ей свое имя, это, конечно, показывает на совершенно определенную связь их. Совершенно определенно. Они были не чужие друг другу, и не случайно Рейтенфельсу, послу Священной Римской империи, по-моему, москвичи говорили, что Ольга дочка Олега. То есть вот в 16 веке существовала устойчивая устная традиция считать, что Ольга дочка Олега, и не случайно он ее Игорю дал в жены. Более того, вот на мой взгляд, я эту тему как раз сейчас хочу прописать, самый главный ключ — это княжение Олега. Олег при живом Игоре, так сказать, спокойно княжил в Киеве, и, как справедливо написал Лесной Парамонов, Нестор считает его первым русским князем, абсолютно легитимным. Вот. То есть, если он просто дядя Игоря и при нем воспитатель, мы знаем Добрыню, воспитателя при Владимире, он нигде князем не был, он не числился. Он максимум его политической, так сказать, выгоды от всей этой ситуации — это его сын Константин, посадник в Новгороде, Константин Добрынич. Вот. Олег князь полноценный. То есть он мог только быть действительно вот сродником Игоря, сродника Рюрика по мужской линии. Не братом жены, не с жениной стороны пришедшей.
И не воеводой.
И не воеводой, да. Есть любопытнейшие тоже данные в Холмогорском летописи о том, что ходил Рюрик с племянником Олегом и воеводой Валитом на Карелу, где он, собственно говоря, был убит. Вот. И имя Валит стало очень популярным у карелов до 14 века. Все карельские старшины назывались Валитом, причем в карельском языке это имя не имеет никакого смысла. А один из списков, по-моему, тоже холмогорской летописи, раскольничьей летописи, называет Валита воеводу варягом и называет его четвертым братом Рюрика.
Как вы относитесь к клятвам 1613 года? Как их следует понимать историку
очень
церковному
просто.
И человеку церковному?
Очень просто. Там все написано русским языком, что клянемся, значит, царскому роду Романовых за нас, за детей наших. Да? Весь вопрос в том, что в начале 17 века человек Московской Руси понимал под родом. Я абсолютно уверен, что, значит, попытки читать это очень широко — это попытки очень некорректные. В понятии человека 16-17 века род — это прежде всего, конечно, мужское наследие. Значит, что такое царь? Мы прекрасно знаем, что царь — это так или иначе, общо говоря, это внешний епископ церкви, да? То есть у него особый чин миропомазания, он входит в алтарь. Представить себе женщину на этом месте невозможно. Женщина не могла наследовать царский
полноценный. Хотя в русской истории Екатерина была.
В русской истории, даже в византийской истории была Ирина, императрица, что спровоцировало папу Льва III короновать императора Карла короной в Риме в 800 году. то есть спровоцировала вот такую псевдоимперскую традицию на Западе, присутствие женщин на троне. И дело в том, что в итоге даже византийцы вынуждены были признать Карла и его потомков законными императорами, принять их императорский титул, сославшись де юре на существование разделения империи при Диоклетиане, западное и восточное, вынуждены были признать, потому что фактор мужчины действительно был очень важен. Поэтому клятва 1613 года на Петре II автоматически прервалась. То есть все наши государи императорского периода Романовыми были, так сказать, по духовному... они, в общем-то, их, да, даже как бы сказать, их легитимация осуществлялась миропомазанием. Но как род они, конечно же, были не Романовы. И клятва на них утрачивала силу после смерти Петра II. Клятва 1613 года, она утрачена. Они не представляли собой род. Они представляли собой императорский дом, который юридически обладал правами на престол. Но эти юридические права уже не имели корреляции к священным там, преданиям церкви. Вот, и правилам, особенно когда законы Павла, они на самом деле значительно противоречили вот церковным канонам. Но женщина, ну никак она не могла передать, вообще взойти на престол. Ну никак не могла. А такой момент еще, он такой, ну в императорский период о нем не говорили, но момент очень специфический. Дело в том, что если бы не было такого демократического избрания Бориса Годунова на царство, да, абсолютно демократического,
вы имеете в виду, да?
Да, там фактически голосованием, там троекратным призванием его, или действительно нежеланием, или отчасти, может быть, даже таким кривлянием идти и царствовать, но все-таки это прецедент был, который вообще напрочь сломал такой наш, ну что называется, генетический код понятия царства, все. Значит, произошла какая-то внутренний надлом жизни. Ведь, ну да, царская линия Рюриковича прервалась, но Рюриковича было очень много. Вот, и они, многие из них были тоже потомками Александра Невского, святого. И тем не менее, на престол избирают, значит, дворянина Костромского, который там пытается поднять свой статус, придумывая себе какие-то там татарские корни. Но вообще, это, конечно, была революция. Если бы не было этой революции, не было бы избрания Романова. А при избрании Романова, значит, тоже такой момент, который вот сейчас, о котором можно говорить. Ну, мы знаем, что князь Пожарский умер фактически от депрессии, помер в 1633 году. Он искренне считал, что его прав гораздо больше на престол. Это, по сути дела, единственный человек, который не шатался все смутное время, был Рюриковичем. Избирают Романова, избирают казаки, избирают его те, кто вообще-то торчал в Тушинском лагере, по большому счету. Тушинцы избирают Романова.
Ну, все-таки собор же.
Собор, да, но на соборе тушинцы представляли большинство. Вот. Значит,
от них пошел голос.
Да, те, которые были за Пожарского, они проявили здесь, конечно, абсолютно гражданскую позицию, чтобы не поднимать новые смуты тоже. Дальше. Когда, значит, Романовы легитимизировали свое право на престол, они, значит, опирались на свойство с Иваном Грозным, да, по женской линии. Он внучатый племянник по женской линии. И замалчивали, что у них есть реальная кровь Рюриковичей через там каких-то ярославских боковых князей. Я потом можно поднять, у меня есть эти записи. Они это замалчивают. Почему? Потому что если бы они встали на позицию крови Рюриковичей, такую, так сказать, традиционную позицию, то им сказали: ребята, хорошо, но в этом ряду высоты. Вот. А на позиции свойства, да, они там где-то первые.
Ниже были, да. Ну а ведь, как бы сказать, кровь, что в этом как бы, значение крови?
Для человека средневекового потомство по мужской линии было принципиальным, то значение крови было определяющим. В противном случае, это же тоже Божий, в этом они усматривали Божий промысел определенный. То есть Господь, рождением детей руководит Господь.
Но вот если мы смотрим, допустим, рассматриваем библейские основания, то вот, допустим, Соломон согрешил. Ему остаются два колена. Ну, значит, ради Давида отца твоего, то есть колено Иудина, и ради Иерусалима, святого города, остается Вениамин. И точно так же легитимизируется человек, происходящий из другого колена, с колена Ефремова, которое, по сути, никак кровно никакой связи ни с Саулом, ни с Давидом не имеет. Это совсем другое колено. Причем легитимизация, то есть пророк точно такие же слова говорит ему, как говорит перед этим, как слова говорили Саулу, говорили слова Соломону, Давиду и Соломону. То есть получается, что в данном случае при поставлении на царство, как бы сказать, кровная наследственность, она вообще даже не рассматривается.
Ну, если мы возьмем Византию, то ваши слова приобретают еще большее значение. Там вообще как бы...
Да, не расставлялись из ниоткуда.
Да, из ниоткуда, и это вообще старая римская тема. Но если брать...
Это я к тому, что как в этом случае понимать род? Если мы род понимаем как кровь, а не как именно какое-то священное преемство царской власти, тогда как нет, быть вот с этим?
Нет, безусловно, Романовы, то есть мы их не можем назвать ни узурпаторами, ничего, потому что вот это священное понимание духовного наследия царской власти, оно присутствует в православии через миропомазание, да, оно передается, царская харизма. Вот. Но для человека Древней Руси особое, конечно, значение играл род Рюриковичей. Ну, мы уже говорили о количестве святых, мы это все видим, и все это прекрасно тогда знали, что такое род Рюриковичей.
И, ну, то есть, как бы сам род и получается, да, избранный.
И избранный род, и этому уже исторически было масса подтверждений, огромное количество святых. Александр Невский, Даниил Московский, там у Ольговичей тоже масса святых, и там Игорь святой, ну, просто любого Рюриковича бери, он наследник святой ветви, любого. Мономаховича, Ольговича. И Шуйские, конечно, они, ну, так сказать, их отношение к Годунову совершенно понятно в этом смысле. Вот. Ну и в дальнейшем, как бы, отношение Рюриковича и к Романову тоже достаточно понятно, особенно на первом этапе. Тоже такой момент специфический, потому что, ну, вообще Русь рассматривалась как некая такая вообще совокупность русских земель, как такой домен, вот, неделимая часть всего рода Рюриковичей. А дальше там между собой они эти уделы делили, но понятие вот о неком единстве родового наследия, ну, вот, очень долго жило, и в этом наследии абсолютно никто не предусматривал со стороны. Ну, а потом... Понятно, что вот в данный момент просто очень долго, я помню, что монархическое движение с конца 80-х, вот эта тема Романовых, тема, кто имеет больше прав, там, Мария Владимировна или там еще кто-то, и в итоге все пришли в тупик вообще в полный, потому что Мария Владимировна не имеет никаких прав, а всех остальных просто нет, просто вот такой тупик. Я помню, что в свое время там члены общества памяти, старые гвардии, они так загадочно в 91-м, 90-м году были, есть человек, который, имею в виду Тихона Куликовского, Романова.
Тихон Николаевич. Да, Николаевич. Сегодня только вспоминали, что он так и не приехал.
Да. Ушел Тихон Николаевич, что дальше? Значит, потом, я помню, ходили слухи, что Николай Романов, который возглавляет дом Романов в Риме, классный человек. Потом выясняется, что он социалист, и вообще абсолютно не понимает монархической традиции, ему на все наплевать. Ну, вот. Дальше они приехали, когда...
Ну, до англичан дойдем вообще,
сколько разбираться. Нет, а уже дошли, да, и до Майкла Кенского дошли, и до его старшего брата уже дошли.
На фон ездит.
Да.
И еще один вопрос. Вопрос о славянском языке, о его создании и древности. В связи с обретением солунскими братьями Евангелия написано на глагольце, видимо, да?
А неизвестно. 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 То есть я так вот читал, пытался какую-то свою позицию заиметь. И чем больше я прочитал, тем я понял, что тем меньше у меня оснований для своей позиции. Я окончательно, так сказать, запутался все-таки, что считать изначально, что создавал Кирилл. Была ли глаголица создана до него, или он ее там создал?
Значит,
работал ли он вот с греческим инициалом, перерабатывая его в тот алфавит, который мы называем кириллицей? Ну вот вопрос для меня окончательно запутался вообще в конец. Но на самом деле, ведь их подвиг, их святость-то не в азбуке, не в алфавите, а в аутентичном переводе Священного Писания, причем богодухновенном переводе. Да. То есть их апостольская миссия как раз в этом-то и состояла, что мы получили все Писание в совершенно аутентичном виде, с высочайшим метафизическим языком.
Я, знаете, почему просил, вот вы говорили о нормандской теории, вот очень унизительно создание, вот достаточно позднее славянского языка смотрится на фоне с другими культурами. Вот нет ли здесь тоже некоторой подтасовки, уничижения того, что...
Да я вот как раз, когда я там спорю с оппонентами, они говорят, вот вы не хотите принять нормандскую теорию, потому что русскому обидно. Я говорю, ну знаете, вот мы не хотим принять нормандскую теорию, потому что она, на наш взгляд, антинаучна, и, конечно, она обидна. Но ордынское иго мы принимаем, которое намного более обидней, мы его принимаем безусловно. Что касается языка, здесь вот все как бы еще проще. Есть вот, что называется, каждый народ призван в свое время. Угу. Причем призван для уже миссии-то мировой. Вот. И это призвание, только Господь знает, вот в какой момент кого призвать. Вот. И то, что мы призваны позже иудеев и позже греков, но это факт, с этим никуда не деться. Вот. Но то, что мы совершенно очевидно призваны после них с таким же статусом, это, этому свидетельствует язык наш, нашего Евангелия и подвиг братьев. То есть, получив Евангелие в таком виде, в котором европейские народы его не получили даже во времена Лютера на родном языке, вот, это о многом говорит. То есть, в 15 веке у нас уже была Геннадьевская Библия, а европейские народы с Библией там, в большинстве своем познакомились, наверное, в 18 веке, и то уже в критическом издании французских просветителей. И не важно, на самом деле мысль моя такова, что нам не обидно, Лютер это 16 век, да, Геннадьевская Библия это 15 век. Вот. А вообще наш церковнославянский язык, то, что мы получили, это язык, который, ну, так сказать, среди всех европейских языков только один смог составить конкуренцию древнегреческому в выражении заоблачных метафизических истин. Только один. Значит, на германский язык, на язык там даже современный скандинавский язык, современный, не способен передать аутентичный вот, текст Септуагинты. Не способен. Это будет ерунда полная. Поэтому то, что там наша азбука появилась там чуть-чуть позднее, чем какие-нибудь руны скандинавские, ничего в этом обидного нет, тем более, что в итоге все скандинавы со своих рун плавно перешли в 12, 13, 14 веке на латинский алфавит, опять уступая нам по времени. Так что и кроме того, у нас существует, вот если мы возьмем народы, да, европейские, в их некой такой составляющей, да, вот составляющей духовной преемственности к своим древним предкам, антропологической преемственности, культурным, историческим, то мы увидим, что, скажем, современные итальянцы, да, ну, там сложно назвать их древними римлянами, об этом масса проблем существует, значит, ну, латынь они тоже не сохранили, перешли на просторечие, да, итальянское. Значит, что касается германских народов, то сохранив какую-то там антропологическую преемственность со своими предками, они утеряли культурную и религиозную, да, у них произошел разрыв, там, католичество, протестантство. Вот. Язык претерпел колоссальные изменения, то есть современный немец не может читать текст 14 века на немецком языке, не может.
Даже литовскую Библию, да, тоже ему тяжело читать.
Да, никто не может. Англичане не могут читать Библию Шекспира, современные англичане.
Да, да. Он сможет
Шекспира. У нас, как говорил профессор Ильин, любой там троечник, в принципе, может читать старославянский текст, и где-то 80% будет понимать троечник.
Если не поврежденный человек.
Да. Отличник должен понимать, говорит, все, без специального обучения. Просто отличник по всем предметам, то есть человек, у которого мозги работают. Вот. То есть, сохранив такую преемственность к древнему языку, ну, что нам стесняться, то в этом плане мы вообще уникальный народ. Просто уникальный. Даже по сравнению с теми же греками, которые были нашими учителями, вот, у которых тоже новогреческий язык, это далеко не язык Гомера. И читать Гомера они не смогут, они и среднегреческий уже не могут тексты читать византийского времени.
Спасибо вам большое.